Васиштха продолжил. С течением времени, постоянной практикой вопрошания, наблюдения, исследования и равновесия или благодаря чистоте от рождения, верное знание возникает в мудром человеке, который видит реальность во всем. Тогда его пробужденный разум обретает свою сущность чистого сознания, лишенного двойственности.
Верное знание возникает, означает, увеличивается наша ясность, осознанность, вера. Это называется вимарша шакти, то есть часто говорят осознанность, осознанность. На языке шиваизма это вимарша шакти. Если пракаша – это чистый свет, самоосознавание, сам в себе, то вимарша – это отражение этого света, самопонимание этого света в нашем сознании. Например, ясный свет Абсолюта существует сам по себе, независимо от нашего просветления. Это пракаша шакти. Для самого ясного света неважно, войдем мы в самадхи или нет, достигли мы освобождения или нет, все равно он существует в собственной природе всегда. Он всегда чистый, он всегда освобожден. Для него не важно, очистили мы ум или нет, свободны мы от клеш или нет. Принцип пракаша – это самосияющая основа. Брахман как самосияющая основа. Прабхасвара – ясный свет. А принцип вимарша – это отражение в наших умах. Это именно наше собственное самоосознание, которое осознает этот свет. Это значит, ясный свет отражается в своих упадхи, осмысливает сам себя. Например, упадхи – сосуд. Упадхи нашего тела, упадхи нашего эго, упадхи нашей личности. И истинное знание плода именно связано не с пракашей, а с вимаршей. Вимарша – это плод. Правильно развитая вимарша шакти. Вимарша шакти в качестве плода – это развитая наша собственная энергия осознавания, которая осмысливает, осознает ясный свет, соединяется с ним. И результатом такого соединения, например, является три просветленных тела. Способность реинкарнировать без перерождения. Вопрос.
Гурджа, вот это Шанкара? Очень похоже. Ну, в будхе это же цвет атмана. Можно ли здесь провести параллели? Вот вы можете шахте в шиваизме и в будхе выдавать в Шанкара, потому что в шиваизме и будхе это далеко не высшие такты.
Будхи имеет несколько представительств, да? Высший аспект, высшее представительство будхи, да, это развитая вимарша шакти.
Гурджи, если вимарша шакти – это способность чувствовать себя,
осознавать
себя вечным, бесконечным, то есть как бы такой бхава, чувствовать бхава, то можно ли почувствовать пракашу? Можно ли чувствовать пракашу как таковую без вимарша шакти?
Без вимарши шакти кто должен почувствовать пракашу? Сама себя она осознает. Но в ней нет того, кто бы это заметил, оценил, описал, признал как факт и утвердил. Чтобы ясному свету быть ясным светом, ему не надо, чтобы об этом кто-то говорил, чтобы еще кто-то другой это признавал, подтверждал. Но ясный свет, он всегда есть сам собой, он сватантра, самоподдерживающийся, опирающийся на сам себя и самозависимый. А вот мы, как асва-тантры, живые существа, нуждаемся именно в прокаша-шапти, в энергии самосознавания. Именно благодаря ей мы освобождаемся. И вот такое истинное знание, которое зарождается, о котором говорит Васиштха, это вимарша-шакти. Вимарша-шакти означает, мы руководствуемся праджней, тонкой внутренней ясностью энергии осознавания. Обычно кармический человек, чем он руководствуется? Он руководствуется энергией, шакти. Даже иногда и садху руководствуется шакти. Руководствоваться шакти, энергией, это означает, вот сейчас мое тело в таком положении, и я чувствую, все хорошо. А потом какие-то энергии в моем теле и пранах изменились, и я чувствую гнев. И я строю свою картину мира, исходя из гнева. Через некоторое время я поел, тело стало тяжелым, сознание опустилось, возник тапас, тамас и тупость. Я строю свою картину мира, оценки и вообще действия из тупости. Потом появилось вожделение. Я строю свои отношения, картину мира из вожделения. Потом я попрактиковал, поднял немного энергию до анахаты чакры, но возникла привязанность. Строю из привязанности. Моя энергия повысилась до вишудха чакры. Я строю свою картину мира, свои связи из зависти или соперничества или широкого восприятия, присущих вишудхе. Но у меня своей картины какой-то одной, картины мира, привычной бхавы нет. Я завишу от энергии. Энергия в моем теле колеблется, потому что мое тело не принадлежит мне. Это тело Вселенной, которое мне дали в аренду. Прана колеблется в моем теле тоже. Она не принадлежит мне. Я ее не управляю почти. Она движется в соответствии с циклами, ритмами, суточными циклами. Ида, пингала меняются каждые 2 часа. В течение этого периода земля, вода, огонь, ветер, пространство меняются. Солнце и луна меняются, и все это тоже такое непостоянное. И тот человек, который строит свою картину мира, свое восприятие, самоощущение, свою бхаву на энергии, он всегда страдает. Кроме тех, кто повысил свою энергию, очистил, растворил так, что она очень стабильна и нераздельна с пустотой. Все остальные, они всегда страдают. Наверное, знаете, вот и говорят, человек настроения, так? То есть это человек, который отождествился с энергией. Отождествление с энергией означает, я завишу от присущих васан, от присущих самскар. Я действую так, как велят планетарные энергии в гороскопе. Я по-другому не могу действовать. Куда энергия, туда и я. Я раб энергии, я во власти энергии. Возникает ситуация, которая меняет во мне какие-то энергии. И я снова подвергаюсь этой ситуации, потому что я руководствуюсь шакти, энергией. Человека, который руководствуется шакти, является, по сути, во власти шакти, во власти рабом шакти. Зовут Пашу. И Пашу привязан к шакти различными путами, веревками, аштапаша. Кто может перечислить их?
Хрень.
Раз.
Шелка.
Два.
Хая. Лача.
Три.
Живутся.
Четыре.
Школа.
Пять.
Утро.
Шесть. Семь. Ну, хорошо. Через вот эти вот веревки джива привязана к шакти. И коли она привязана к шакти, то она живет по законам шакти, энергии. Причем не божественной шакти, а майя шакти, сансарной шакти. То есть по законам кармы, законам воздаяния, законам деления на добро и зло, плохое, хорошее, чистое, нечистое, причины, следствия. И перерождается она тоже по законам шакти. Судит ее на после смерти бог Яма по законам шакти тоже. Яма говорит, ты уделял внимание вот такой-то энергии больше всего. Значит, твоей душе надлежит прилепиться к этой шакти и пойти в этот мир, который соответствует той энергии, которой ты уделял больше всего. И душа исполняет приказ Ямы. Все. Она не может противиться. Душа, живущая по законам шакти, подчиняющая шакти, учитывающая шакти, покоряющаяся ей не может ничего сделать, она бессильна. И божества управляют шакти. Они приказывают душе, и душа не может им возразить. И вот мудрая энергия означает, что мы больше не руководствуемся энергией шакти. Телесной шакти или шакти тонкого тела, состоящей из васан, самскар. И какие здесь есть варианты? Это либо воля в раджа-йоге, которая шакти усмиряет. И на первый план ставит свою волю ичха-шакти благодаря концентрации и медитации. Либо это джняна-шакти благодаря ясности, благодаря осознаванию. Либо это ананда-шакти, возникающая благодаря гуру-йоге, иштадевата-йоге, вере и преданности. И вот джняна-шакти и чит-шакти благодаря созерцанию, ичха-шакти благодаря развитой воле, ананда-шакти благодаря преданности. Вот все они должны победить вот эту низшую шакти, майя-шакти в нашем теле и в тонком теле. Когда они побеждают, то мы обретаем определенную мудрость, определенное знание. И очень важно не руководствоваться в монашестве, в саньясе энергией. Нельзя этим руководствоваться. Вот как бы вам ни было вот что-то не нравилось, так, вы должны действовать по правилам, по этике, по самаям, по обетам. И если вы действуете так по принципам, если вы действуете так, вы воспитываете в себе вимарша-шакти, энергию осознавания. Как бы ваши энергии как-то не бунтовали, так, вы их должны учиться перебарывать либо волей, либо верой и преданностью, либо джняной, созерцанием. Как бы вот ваши энергии не вибрировали, вы должны возвышаться над энергиями и не идти за энергиями. Идти за энергиями иногда бывает приятно. Пойти за энергией, объеться сладкого. Да? Вот энергия зовет, сладкое зовет, шоколад зовет. А вот наложить волю, это не так приятно. Зато вы чувствуете, как внутри вас появилась сила. Или отделить себе силой созерцания, не пойти за энергией. Также пойти за любой другой энергией приятно, может быть. Или неприятно, но где-то нравится, идет потакание. А вот ее пресечь как-то, или приостановить, или привнести в нее мудрость, это победа над энергией. И здесь есть варианты. Первый вариант – энергия полностью пресечена. Второй вариант – вы этой энергии позволяете двигаться, но уже под контролем, под вашим контролем, не бесконтрольно. Эта энергия – часть мандалы вашего осознавания. И, наконец, высший вариант – вы эту энергию полностью впитываете, вы забираете всю ее силу, она послушно вам служит. Вот это вариант Амутара-тантры. Вот это и есть зарождение мудрости. И когда вы живете в мудрости, не подчиняясь энергии, ваша бхава, манушья бхава, начинает возвышаться до дивья бхавы. Она начинает заменяться на брахма-ахам-бхаву. Вопрос.
Лучше скажите, вот бывает, ну, когда от энергии отстраняешься, ну, отрезаешь, то чувствуешь, что как будто ты себя чего-то лишил. Ну, то есть, ну, ты попытку свою отрезал. То есть. Угу. И, ну, здесь как бы такой подход, он как бы не помогает, потому что через некоторое время, ну, оно все равно, ну, ты либо будешь обессиленный такой, как бы, все время, либо оно все равно прорвется как-то и, ну, очень сложно себя сдерживать. То есть, ну, я не считаю, что, ну, то есть, мне так кажется, что это не то просветление, которое, о котором, ну, все говорят, потому что рано или поздно оно все равно, ты в подсознание войдешь, оно вот выстрелит. То есть,
ну да, это точно не то просветление.
Вот, и как бы, Вопрос, как тут быть? То есть просто отстраняться не получается, но что нужно делать именно, как распознать эту энергию, как ее, чтобы задействовать в служении, скажем так?
Ну вот взять спортсмена. Спортсмен силой воли побеждает телесную энергию и выстраивает ее стратегически в каком-то направлении, так? Выращивает качество, тренирует ее и жестко контролирует. То есть любой спорт – очень хорошая аналогия для практики описания садханы. Энергия структурируется, контролируется, берется под жесткую дисциплину. Очень жесткая дисциплина. Если бы вы знали, как тренируются балерины, акробаты, боксеры там на чемпионаты мира, вы ужаснулись просто, какой тапос там даже. Дети, я знаю, о чем речь. Я учился в спортивной школе в детстве. С 7 класса школа стала спортивной, и всех чемпионов, всех перворазрядников со всего города перевезли в нашу школу. И теперь как бы вот у тебя класс, ты учишься, у тебя сборная города по футболу. Каждый день ты смотришь, как они 3 раза в день тренируются. Из параллельного класса там какой-то мастер спорта международного класса девочка. Другая там просто мастер спорта. И ты видишь, насколько это люди в самодисциплине. Хотя я сам занимался спортом тоже так на любительском уровне. А там профессионалы с детства, которые фанатично преданы спорту. И это совсем немножко другие дети, с другим взглядом на жизнь вообще. Очень дисциплинированным взглядом, отработанным распорядком. То есть те, кто привык жить в строгости, в тапосе, жить ради определенной цели. Вот. И целый класс мастеров спорта, перворазрядников. Вот. Целый класс вообще, 7 класс, 8 класс. Другое умонастроение. Учиться, конечно, они не хотят. Там нет большого интеллекта и прочее. Но зато есть дисциплина в спорте, в другом. В самообуздании своих энергий, в фанатичной преданности своему делу, тренировки, тренировки, подчинение жесткому графику. То же самое дети, которые в акробатике, в балете. Они просто там такие нечеловеческие испытания проходят. Растяжки, диеты и прочее. Там тапос под руководством тренеров. Все это воспитание своей энергии. Это вот процесс длительный. И вы должны настраиваться на длительную тренировку, длительную борьбу со своей энергией. Длительное взаимоотношение со своей энергией. Длительную стратегическую работу с ней. Не удастся просто так покорить свою энергию. Энергия – это серьезная вещь, и она несет карму, она влечет по пути кармы. И не надо думать, будто она, услышав слова там Адвайты Веданты, так сразу покорится, сдастся, скажет: «Все, я тебя отпускаю на свободу, ты освобожден». Ничего подобного. Она вообще как бы не на вашей стороне, вы обнаружите. Она живет согласно своему плану. И процесс усмирения энергии – это процесс всей жизни монаха. Однажды я читал о жизнеописании одного старца христианского. Он в пустыне был, ему там под 100 лет было уже. И кто-то пришел, спросил: «Ну как вы вот спасаетесь, идете к Богу?» Он: «Да, какой там, говорит, все с бесами борюсь». 101 год старцу там. В монастырь пришел в 20. «Все с бесами борюсь». Так, смиренно ответил. То есть вы не должны иметь здесь иллюзий. Вот. Вы можете всю жизнь работать с энергией и не одолеть ее даже. Хотя учение Анутара-тантры дает вам большую возможность, большой шанс, в отличие от учения сутр. То есть энергия должна быть покорена, однако, когда вы ее неправильно покоряете, вы ее просто начинаете убивать. Вы ее просто подавляете. Вы просто отсекаете себя от энергии. И вы видите, что энергия больше не доставит вам проблем. Вы отсекли себя от энергии. Но и как ресурсом вы не можете пользоваться этой энергией. И ваше тело начинает чахнуть. И духовная жизнь начинает тоже чахнуть. вы как безжизненный становитесь. Этот подход тоже не очень подходит. Это значит, одной рукой вы должны усмирять энергию, тренировать ее, как вот те спортсмены. С другой стороны, искать подход, как направлять эту энергию правильно, как ее сублимировать методами кундалини-йоги, йоги иллюзорного тела, методами крии, сахаджа-крии, и как давать ей правильную свободу. И вот эти два подхода, подход сутры и тантры, и анутара-тантры, вы должны комбинировать. Пресекать неправильное действие энергии и давать свободу в правильных состояниях энергии. В конечном счете вы придете к легкому, спонтанному, безусильному управлению энергией из сахаджа состояния. Сахаджа-крия – это легкое, спонтанное, безусильное управление. Это очень высокий уровень самодисциплины, но при этом энергия движется свободно.
Бесконечное сознание лишено тела и не скрыто ничем. Его единственное тело – это способность к осознанию и способность освещать, делать видимыми все предметы. Благодаря этому сознание воспринимает все, что считает существующим в результате возникающих в нем понятий. Вся Вселенная является идеей, возникшей в бесконечном сознании. Также Высшее Я, сознание, способно создавать разные понятия в себе и ощущать их материализацию. Дары и проклятия тоже осознаются как понятия, возникающие в сознании, но не отличающиеся от него. Однако, если невежество не было удалено, и кто-то по-прежнему придерживается понятий о множественности или двойственности, его дары не будут действенными.
Итак, когда мы овладеваем мудростью, постепенно наша задача освободиться от понятий и перейти на непонятийный уровень осознавания. Перейти из ума в неум. Это касается воззрения. Пока в воззрение не ушли двойственные понятия и представления, дары не будут действенными. Даже получив благословение, получив передачу от гуру, получив опыт видения избранного божества в йоге иллюзорного тела, зная мантры, биджи, ритуальные садханы, мы не можем ими распорядиться, поскольку наше воззрение и созерцание будет еще двойственным. Освободиться от понятий и перейти вне понятия означает начать жить на совершенно новом интуитивном уровне, на уровне брахма-ахам-бхавы, на уровне свободы пребывания в пространстве естественного ума. Йогин не живет умом и не живет понятиями. Он живет вне ума и вне понятий каждую секунду. То есть он ничего в уме не создает специально, не воображает. Если только это не методы йоги иллюзорного тела, где визуализация воображения контролируема. Но в основном, даже выполняя визуализации более подчиненных по иерархии учений, в глубине души йогин живет вне понятий и вне ума. Интуитивное пребывание вне понятий и вне ума и есть правильное поддержание воззрения и правильное поддержание созерцания. И только когда надо по ситуации активировать ум, оценить что-либо, вывести логическое умозаключение, он включает ум по надобности. Затем, когда что-то сделано, он снова выключает ум и большую часть времени суток проживает вне ума. Сам такой способ большую часть времени суток проживать вне ума и есть наивысшая медитация в лая-йоге, в анутара-тантре. Это и есть способ быть в естественном состоянии, и есть способ пребывать и в воззрении, и в созерцании. Это и есть способ медитировать круглосуточно. Это очень естественный способ всегда пребывать в медитации и идти к освобождению очень быстро, семимильными шагами. Потому что если даже вы хорошо медитируете в течение дня сидя, 4 часа – это много. Вам не удастся остальные 10 часов бодрственного времени медитировать сидя. Вам придется двигаться, есть, говорить. И будет соотношение 4 часа медитации сидя и 10 часов не медитации, а мирской, обыденной жизни. При этом вы будете считаться продвинутым медитатором. Не так уж много людей 4 часа каждый день высиживает медитации, так? Но вы будете проигрывать. То есть 10 против 4 – никакое соотношение. Если бы хотя бы 11 против 10, еще бы вы выигрывали. То есть даже если вы 4 часа каждый день высиживаете, это не показатель того, что вы освобождаетесь. Потому что 10 часов вы проводите в обыденном двойственном уме. Но если вы научитесь быть вне ума, быть вне понятий, то даже если вы сидите 1 час медитации, все остальное время вы пребываете вне ума, то еще 13-14 часов вы будете все равно в созерцании. И у вас будет 15 часов дневного времени пребывания в естественном осознавании. Или даже если вы ни минуты не медитируете сидя, но все время пребываете вне ума, у вас будет 16 часов бодрственного состояния, пребывания в созерцательном присутствии, и все равно ваш круг дня будет замкнут. Потому что само по себе пребывание вне ума, вне понятия, это и есть медитативное состояние. Это и есть медитация. При условии, что вы понимаете, как быть вне ума. Все ситхи, святые на нашем алтаре, они, думаете, большую часть где пребывают? В концепциях, в логике, в эмоциях, в относительном выяснении, кто из них сильнее и умнее, в философии, что значит то или иное слово в санскрите?
Философия, она же как бы не мешает.
Не мешает. Но мы говорим о базовом фокусе сознания. Ну, допустим, вот носок у меня на ноге. Он, в общем, не мешает. Но мое сознание базовое пребывает не в носке. Точно ведь? Так и с философией. Философия – это хороший носок.
Для того, чтобы общение тоже может не мешать.
Общение.
Может ведь и не мешать это, да, состояние. Если
вот еще один носок. Он не мешает. Это общение. И у вас таких носков может быть много, но если вы вне ума, ничто вам не мешает. При условии, что и вы опытный практик. Если вы не опытный практик, вы должны быть бдительно смотреть, что вам мешает и что нет. И святые – это те, кто пребывает вне понятий, вне ума большую часть своих жизней. Почему мы делаем гуру-йогу? Мы выполняем ом, излучение, визуализация. Именно потому, что они пребывают в пространстве мудрости, мы обращаемся к ним с молитвой, чтобы они эманировались, проявились как-то, обратили на нас внимание и откликнулись, приняв форму. Чтобы они немножко материализовались перед нами в пространстве, немножко в иллюзорном теле, в относительном измерении, чтобы мы могли как-то с ними лучше контактировать. Потому что вот в таком состоянии ни ума, ни проявленном нам с ними сложно контактировать. И вот смысл гуру-йоги ОМ и вообще вот таких садхан-гуру-йоги с Дататрей, с Брахманандой – это призывание их с пространства вне понятий, из ясного света, в более оформленное состояние. Все они пребывают в недвойственном осознавании, но их энергия может двигаться беспрепятственно и принимать различные формы. Когда мы пребываем вне ума, мы – это уже не мы. Мы – это мыслящий океан сознания. Мы и Дататрея, мы и Шива – одно. Когда мы пребываем вне понятия ума, у нас нет тех проблем, которые есть у обычных людей. У нас нет гордости, нет зависти, нет алчности, нет вожделения, гнева, привязанности, нет страха. И мы не локализованы в пространстве слишком сильно, как вот здесь. И у нас есть самодостаточность, свобода, счастье. Мы чувствуем себя безграничной вселенной. И у нас нет проблем. И, в общем, у нас нет ограничений, присущих обычному человеку. В этом состоянии мы уже немножко просветлены и немножко освобождены. Просто по той причине, что мы вне ума. Тот йогин, который понимает это, он вошел в состояние передачи, он получил передачу. А тот йогин, который научился быть в этом постоянно, и это начало стирать его эго, он вошел в состояние зачатия. Он обрел третий бхуми. Он привык быть бесформенным. Эк-йоги Ниракар. Так о нем говорят. Бесформенный йогин. Йог бесформенного осознавания. И вы должны понять, что вам надо стать йогом бесформенного осознавания. Эк-йоги Ниракар. Как Господь Дататрея. Господь Дататрея – это воплощение такого бесформенного осознавания. Третья бхуми характеризуется, что большую часть времени вы пребываете вне ума, как бесформенный йогин. Вторая бхуми означает, что вы боретесь, вы практикуете внимательность, чтобы быть вне ума, но вам еще не удается быть постоянно бесформенным йогом бесформенного осознавания. Что у вас только есть проблески бесформенного осознавания. А когда эти проблески утрачиваются, вы переходите на памятование, на атмавичару, на поддержание свидетельствующего осознавания. Поэтому на второй бхуме возможно растворение и самоосвобождение, растворение мысли, викальпакшая. А на третьей бхуме уже возможно что?
Наш.
Да.
Рама спросил. Как непросветленный, но благочестивый человек получает божественные дары? Васиштха продолжил, что задумано Создателем Брахмой с самого начала этого творения, то и существует до сих пор. Брахма не отличен от Брахмана или бесконечного сознания. Он создал собственной силой мысли эталон благочестия, милосердия, практик, добродетельных качеств, вед, других писаний и пяти основных элементов. Он также задумал, что слова, дары аскетов и познавших веды должны исполняться. Брахма также заповедовал природу всех субстанций. Как мы становимся собственными объектами во сне, так и реальное и сознательное сознание становится этим нереальным, кажущимся миром с осознанными и неосознанными объектами.
Итак, что позволяет нам пребывать в ума в учении Антары Тантры, когда мы овладели немножко созерцательными санкальпами, овладели практиками или получили передачу садханы божественной гордости и практикуем садханы пространства. Это крии, которые мы поддерживаем, созерцая и пребывая в естественной осознанности. Сахаджа крии. Сахаджа крии, согласно учению, существует Шива крии, Шакти Крии, Шива Шакти Крии и трансцендентная. То есть есть различные уровни Крии. Шакти Крии в основном связаны с энергией. Шива Крии делает акцент на созерцание. Трансцендентная выходит за пределы того и другого. Так, одна из Сахаджа Крии – это наша способность объединять созерцательное присутствие и энергию. Например, Шамхави Мудру и Муладхары Чакру. Или Божественная Гордость и Сватхистаны Чакру. Сахаджа Крия – это способ постоянно пребывать вне ума и продолжать свое созерцание, единое с энергией. И вот когда задавался вопрос, что делать с энергией, как работать с энергией, как ее не подавлять, а сублимировать, как ее усмирять, не отсекая, ответ как раз здесь и будет – Сахаджа Крия. Осваивайте жизнь в духе Сахаджа Крии. Осваивайте стиль взаимоотношений энергии с энергией в духе Сахаджа Крии. Вы можете выполнять сложнейшие садханы и при этом просто гулять по улице. Или сидеть.
Гуруджи, такое уточнение. Шива Крия – это осознанность от Майчара, а Шакти Крия – это вера и самоотдача, получается.
Не совсем. Шива Крия имеется в виду, где акцент делается на осознавание.
Как вот Майчаре.
Как Патмавичария, как Шамхави Мудре, да. Шакти Крии, где акцент делается на энергии, как в Махашакти Йоге.
Ну, то бишь, самоотдача там получается.
Ну, можно это назвать и самоотдачей, но, в общем, вы сосредотачиваетесь на энергии.
О-о-о.